Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Герои нашей передачи – могильщики. Их можно назвать и другими словами – могилокопатели, погребальщики, гробокопы. Но сами они предпочитают называть себя землекопами. Кажется, самые знаменитые могильщики в истории литературы – два персонажа из пятого акта трагедии «Гамлет». Все помнят, что ответил могильщик на вопрос, на какой почве помешался принц. Да все на той же, на датской. Но это не единственная удачная острота человека с лопатой. Могу напомнить. Кто строит крепче каменщика, корабельного мастера и плотника? Могильщик. Его дома простоят до второго пришествия. Шекспировские могильщики не только копают и острят, но и бегают за шкаликом. То же делают и московские могильщики, герои этого выпуска «Поверх барьеров». Передача Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Здесь никогда не смолкает плач. Здесь, встречаясь, не подают друг другу руки и не здороваются. Здесь растут лучшие грибы и ягоды, и цветы, но их не принято рвать. Люди постарше ходят сюда плакать и жаловаться на жизнь, а молодые — обниматься. Днем здесь печально, ночью — зловеще. Это город мертвых, или Божья Нива, или могилки. Словом, кладбище.
Это был июль месяц 1974 года на Долгопрудинском кладбище.
Когда Валерий Иванович пришел работать на кладбище, ему еще не исполнилось 18 лет. Он был студентом и уже женатым человеком. 28 лет Валерий Иванович проработал на кладбище, из них 15 лет землекопом. Теперь он директор кладбища.
Открылся новый участок. Через кладбище проходило в день от 70 до 100 человек покойных. Через каждые 5 минут катафалк подвозил покойника, то есть был своеобразный конвейер, как на Зиле. Мне показали участок, дали инструмент, лопату, и возможности копать никакой не было, потому что оказалось, что я нарвался на фундамент дома. Нам дали участок, где до этого было подмосковное село, вот, и это в июле месяце. Я могилу выкопал, это мне понадобилось весь день, потом... Товарищи землекопы подсказали, там дали инструмент, потому что никто никому ничему не учил. Выживешь, значит, хорошо. Не выживешь, значит, ты к этой системе не подходишь. Сила мышц играет, конечно, роль, но сила духа является превалирующим. Почему? Потому что человек вначале ломается духовно, а потом физически. Чем еще запомнился первый день? Июль месяц, очень сильная жара. Помимо потока захоронений... Оркестры. Через каждые 10 минут давило на мозги. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Квалифицированный землекоп выкапывал от 3 до 5 могил в день. Я знал норматив. Если я к зиме не выйду на 5 могил, то мне делать нечего на кладбище. На кладбище, кстати, редко увольняют. Уходят сами. Основной аспект моральный. Самое страшное на кладбище для землекопа – зима. Лом весит приблизительно около 40 килограмм. Представьте, человек без подготовки при полуметровой проморозке. Надо заниматься спортом профессионально. У меня этого не было багажа, поэтому надо было начинать изнутри. В летнее время я максимально грузил себя. Норма была 2-3 могилы на землекопа. Через 5 месяцев я уже делал 5 могил. Хотя меня никто не заставлял это делать. Дается определенное время, 1.5 часа на копку. Хороший землекоп делает могилу за 45 минут. Что придавало силы, непонятно. Но я знаю одно, что через полгода работы в этой системе при активных перегрузках наступила колоссальная легкость, духовная и физическая.
Валерий Иванович, директор Солнечногорского кладбища, утверждает, кладбище – это государство в государстве.
Кладбище или ритуальный бизнес – при коммунистическом режиме был своеобразным островком. Я просто боюсь патетики.
Таким островком, где человек был наименее подвержен вот этому государственному давлению. Про таких людей говорили поколение дворников и сторожей. Теперь мы можем сказать, что это было поколение дворников, сторожей и землекопов.
Вы точно подметили, была относительно свобода, хотя были свои рамки ограничительные, которые были достаточно жесткие. Была так называемая площадка или государство в государстве со своими законами. И были зачатки элементы рыночной экономики в 1974 году в этой системе. Корни этой системы, она закрыта. Устроиться практически в то время и сейчас нет объявлений, и никогда не будет этих объявлений.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Как стать землекопом? Правило первое. Не позволяй себе сочувствовать. Валерий Иванович.
Если каждому ушедшему в мир иной относиться как к живому человеку, вносить в это дело соучастие, то надолго человека в этой системе не хватит.
Правило второе. Не запоминать имена почивших.
Я стараюсь не запоминать имена усопших. Это, в общем-то, табу.
Правило третье. Уметь сосредоточиться на своей части обряда.
Землекоп не священник. Землекоп думает о прагматичных вещах. О глубине могилы, войдет ли гроб туда, и как побыстрее захоронить.
Правило четвертое. Уметь соблюсти роль участника обряда.
Человек живой, человеку надо как-то защититься. Ну, анекдоты травят или еще что-нибудь. И в этот момент родственники прощаются. И быстро человек мимикрирует лицо после улыбки скорби и уже начинается выполнение своих обязанностей.
У людей горе. Ну как, если идет захоронение, а ты пьяный и веселый, какой же ты? Могут и побить.
Правило пятое. Почаще говорить себе: наше дело привычное. Землекоп Николай Марков.
У меня мать умерла, мне 6 лет было. Я к ней не мог подойти к гробу. Я боялся этого гроба.
А потом мне Славку сосед заставил. Чего ты где работаешь? Ну, тебя укусишь, что ли? Подхожу к нему. Потом мне говорит, рука в гроб не входит. Женщина лежала. Можешь, говорит, ее положить? Я так что-то постоял. И подхожу ее за локоть, беру, кладу ее в гроб. Она в гробу лежит. Все, говорит, Коль, у тебя кончилось. Ты преодолел.
А некоторые настолько приучили себя не бояться покойников, что приносят черепа домой. Валерий Иванович.
Допустим, берется черепушка. Еще с 50-х годов круглые столы были. Бархатные скатерти, я это видел своими глазами, накрывается стол. Череп лакируется до такой степени, ну, как новенький. Подсветка снизу. И заходишь в темную комнату, включается свет, и вдруг из глазниц черепа идут прожектора на тебя.
Землекоп – муниципальный служащий. И как всякий муниципальный служащий, он обязан выполнять свою работу согласно штатному расписанию, даже если хоронит убитого, а на похоронах стоят его мстители, говорит Николай Марков.
Коммерсант, куда-то ему нужно было поехать. Попросил соседа, отвези меня вот там. Поехали. Отъехали где-то 300 метров, а в них пулеметная очередь в этого коммерсанта. Водитель никакого отношения не имел к этой коммерции. Похоронили их как раз на новом участке, их прикопали. А потом кто-то приехал и сказал, говорит, мужики, говорит, сейчас могут гости приехать. Ну, постреляться. Те, кто его хоронил, там были вот эти, кто его замочил. Там друзья его были, но друзья, которые вот наемники, тебе покажут, вот этого завали. Я говорю, Славка, у нас места здесь не хватит. Участок маленький отгородили.
А что я буду закопать, они начнут стреляться. Я раз-два, у меня пуля влетела в лоб. Я при чем здесь?
Я говорю, а как ты обезопасишься себя? У тебя лопата, а у них автомат. Какая у них дивизия стоит? Все бритые. упитанные, все гладкие, страшно. Думаешь, скорее бы все это мероприятие закончить и в контору слинять.
Землекоп обязан держаться на должном профессиональном уровне. За этим зорко следят его коллеги.
Если два человека отрывают гроб, они обязаны его опустить, но не бросить. Работал я с покойным Чернышовым Юрием Ивановичем. Человек небольшого роста, но достаточно крепкого телосложения. Но был один грех, что выпивал. Ни при каких обстоятельствах нельзя ронять гроб. А это чревато сразу увольнением. Перед тем, как опускается гроб, когда он стоит на ручном катафалке или на табуретках, его пробуют два человека на отрыв. Два землекопа обычно его опускают. Если гроб очень тяжелый, приглашают третьего. Так вот, Юрий Иванович, я в то время работал землекопом на другой территории. Я знал, что гроб будет нестандартный, тяжелый гроб. Я попросил его не опускать, подождать, пока я проведу захоронение. Юрий Иванович не стал ждать. Они оторвали гроб от скамеек, поставили его на насыпь. Гроб нестандартный. Он не видит глазами верхнюю часть крышки гроба, настолько он большой. Но он его поднимает. Поднимает, они ставят его на насыпь и начинают опускать с партнером. Он, естественно, не выдерживает. Гроб опускается, и вместе с гробом падает покойный Юрий Иванович. Но дело-то в том, что он не бросает веревки. Он падает вместе с гробом, но веревки он не бросил. Так вот, никто даже не обсуждал, уволить его или не уволить. Конечно, он остался работать.
Рассказывает землекоп Николай Марков.
Слав, есть у тебя? Ребята у меня, говорят, вчера выкопали четвертинку. Четвертинку водки. С могилы. Ну, когда копали, у покойника было такое время, когда ему клали там под подушку, Коль говорит, будешь ее пить? Я так постоял, подумал. Я говорю, она закрытая, такие пробочки бумажные, и сургучом залитые. Я говорю, да, конечно, выпьет.
Александр Николаевич Сизов, землекоп, что называется, на общественных началах. Он пастух на пенсии, и единственное его занятие – хоронить односельчан. В последние годы в деревне умерло очень много народу, а деревенский землекоп Сизов совсем спился и даже пропил дом. Живет теперь в Скворечнике 2 на 2 под липой. Скорбящие родственники угощают землекопа дешевой водкой, а то и просто пенкой, брагой то есть. Когда дают пенки, Сизов обижается. Список похороненных им мужчин и женщин занял бы немало времени.
Горших хранил, Полину Максимовну, Борьку Шталова, тетя Дуня Люлина. Ой, и дядя Ваню хранил. Они еще в старом доме жили. Романовых, обоих, даже троих. Ну, у него брат тогда умер тоже. Ну, я того не хранил, не копал. Просто я погрузил. Ну, комсомольца, Саньку Маркова, Жорку. Ихнего тоже Маркова. Такой толстенький ходил. Маню Воронова, вот. Щегловых.
Скольких Щегловых?
Так, Валька Живой еще. Борьку. Лешку Галкина. А, тетя Наташу Куклю. Тоже зимой копал. У колодца умерла. Ну как умерла? Замерзла. Бабка. Колодец прошла. Ток прошла. Готова. Уронилась. А кому она нужна?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
За все пережитые трудности и болезни землекопа ждут небесные воздаяния. Николай Марков.
За одного захороненного человека прощается 27 грехов. Мне об этом сказал отец Сергей.
Я так прикинул, думаю, а сколько я их захоронил-то уже? Могу элементарно сейчас сказать, 6-7 в день, это вот в месяц, прикинь.
В месяц 210.
Вот, а за год там?
За год, выходит, вы похоронили 5520 человек. Умножить на 27 грехов, получается 68040 грехов вам отпускается в год. Разве можно столько раз согрешить? Значит, грехов Бог вам отпускает больше, чем вы совершили. Вы уже святой, вы чувствуете себя святым?
Вообще чувствую. Мне ничто не берет, смерть не берет. Я в колодец падал вниз головой, и под пояс я попадал, и ничего мне, Бог меня держит.
Каждый землекоп знает, что богатый человек часто бывает скуп, а любимый всеми артист безденежен. Николай Марков.
Приезжает Никита Михалков на джипе. Но ему же через меня надо проходить. Я, говорит, к матушке. У меня, говорит, техники там в машине очень много напичканы. Вы, говорит, посмотрите, пожалуйста. Минут, может, 20-30 он там был. Я говорю, там все в порядке. К машине никто не подходил. Он мне дает 1000 рублей. Когда прихожане были по 5 давай. Пенсионеры приходят, те и то больше денег дают. А это уж вроде мужик-то представительный. Полкан у нас, овчарка, которая лежала, вот, на тебе, я говорю, тебе передали. Она взяла и пожевала, там, ну, выплюнула и все. Он все это видел. Костя Райкин приезжал, когда у него этого отца хоронили. Колька вот этот, борода. Подходит, Кость, ну что, говорит, за дело-то? Все, говорит, сделали, выкопали, захоронили. Говорит, что ты жмешься? Они бы тоже задвинули там сумму какую-то. А у него то ли денег не было. Пошел это собирать у своих родственников. Прям тут вот, около могилы. Все они артисты, они там, вот и главное, что они все артисты.
Каждый землекоп знает, что на могилы к браткам никто не ходит. Николай Марков.
Вот он идет и их выкидывает, вот прям розы выкидывает. Они по тридцатнику, по-моему, стоили зимой. Идет, швыряет, вся дорога красная, его несут 2,5 метра. Памятник у него гранитный. Но он не мог быть такого роста. Но его выбили, его как положено, в куртке стоит, так, руки в карман. Молодой, красивый. Закопали его, и больше к нему никто не приходит.
Каждый землекоп знает, что жена, какая бы она ни была, по крайней мере, похоронит по-человечески, в отличие от любовницы. Николай Марков.
Приезжает женщина, привозит. Гроб заточили в церковь. А он говорит, мне вообще его не заказывали. Землекоп, могил выкопали уже. Приходит женщина, такая фея. Говорит, ребят, а вы, говорит, церковь-то его выкатите, покойника, и укатите, и закопайте. Я говорю, а мы с вами не договорились. Там отдельные уже деньги. Прикатите, обычно родственники там это все это делают. Я говорю, я тут они понесу.
Бесплатно?
Да. Я ей еще выразился. Я говорю, он мне не нужен, твой покойник. А он, говорит, мне тем более не нужен. Она бросила все... И пошла на выход. Я говорю, Сергей Петрович, директор, подхожу, я говорю, он обещал, что сделал, он падла. Я его взяла и ушла.
И как вы поступили?
Похоронили как положено. Без денег.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Профессия могильщик».
Землекоп – муниципальный служащий, землекоп – мудрый свидетель людских судеб. И еще одна ипостась – землекоп – археолог.
Археолог в кавычках.
Рассказывает Валерий Иванович, директор кладбища.
Почему в кавычках? Да потому что в музей-то не несет он золотишко это.
При захоронениях в родственное место по санитарным нормам полагается захоронить через 15 лет в одну и ту же могилу. Что касается драгоценностей, золотых крестов, цепочек, в последний год, даже десятилетие, в гроб не кладется. Что должен сделать землекоп при захоронении повторно в одну и ту же могилу? Он должен дойти до останков, выкопать на штык, копнуть в районе ног или головы приблизительно квадрат, опустить останки, потому что гроб и сливает полностью, остаются кости. Эти кости сложить в одном месте, как говорят землекопы, припудрить землей и потом сверху положить гроб. Но, естественно, когда человек видит на черепе корону из золотых зубов, а может быть, это не золото, чаще всего это рандоль. Я знал человека. Так вот, он после ухода на пенсию за очень большие деньги продал список молодому землекопу, который должен был на постоянной основе работать на этом кладбище, где, на какой могиле, что лежит. Или это золотое кольцо, или зубы. И поверьте мне, этот человек воспользовался по полной программе. У него была своеобразная карта.
А как они, эти зубы? Выламывают, что ли?
Да нет, когда 15 лет прошло, практически сливает прах, остаются кости. Ну, качнул, малек.
Как вы думаете, деньги, добытые таким образом, могут пойти на благо?
Нет, не могут. Все этот факт знают. В момент вскрытия гробницы Тимура началась Вторая мировая война.
Вот несколько слов из профессиональной лексики землекопов. Захоронка, могила, захоронки, похороны, на холмах, на кладбище, обговорить клиента, получить с заказчика достаточно денег. Штык, железное полотно лопаты, одновременно мера глубины могилы. Карандаш, лом, официалка или официальная лопата. Лопата для копки могилы из легированной стали с системой самозаточки. Как видите, лопата – единственный помощник землекопа в его трудах.
Их делают только специально для кладбища. Да, огород она не пойдет копать. Во-первых, она, видите, изогнута, полукругом сделана. Это для того, чтобы лучше землю лепить. Не соскальзывает с лопаты земля.
О лопате рассказывает землекоп Николай Иванович. Одновременно он расчищает место для памятника.
Лопата – зверь. Сама копает и сама затачивается.
Корни рубят с руку толщиной.
Мне говорили, что этой лопатой надо уметь работать. Что это значит?
Ну как уметь? Во-первых, она не как огородная лопата, а с так называемым ковыльком. Вот, видите, ковылек здесь. Его надо держать вот так вот. Не так, а вот так вот.
А вот еще нельзя подавать назад, иначе она сломается. Это почему же?
Ну, а потому что сама лопата каленая, а накладки сырые. Если возьмешь большой пласт, и на изгиб она может сломаться.
Это ваша лопата? Давно она у вас?
Этой лопате? Ну, лет 5, наверное, есть.
А как же Валерий Иванович говорил, если 2-3 захоронения в день, лопата может служить год от силы?
Девушка, год. Она была 40, а стала в ней 25. Если за ней ухаживать, смазывать ее, от грязи убирать, чтобы не ржавело. Эту лопату я, во-первых, никому не дам. Лопата – это мой хлеб. Могилу хорошо научиться копать не месяц, не два. Год, самое маленькое. Тяжело, конечно, было. Что там? И лопату поломал немало. Деревянных черенков. И вот еще забыл сказать, что нашими лопатами, вот официальными, копают не только в России, а даже за рубежом, даже в Штатах.
Гордитесь?
Да. Лопаты делают из вертолетных лопастей. Прочный очень материал. Типа как вот военная промышленность. Так что у нас стратегическое производство здесь.
Мечта всякого землекопа – механизированный труд.
Что касается технологии, лучший похоронный бизнес находится в США.
Рассказывает Валерий Иванович, директор нового Солнечногорского кладбища.
Могилы копаются не в присутствии родственников. Все это делается в ночное время. Грунт вывозится ночами, делаются мини-склепы. Выкладывается это все кирпичом. Ставится на дно каждой могилы так называемые автономные подъемники с пультом управления в конторе. Благодаря специальному приспособлению происходит опускание гроба. После опускания гроба накрывается покрывалом синтетическим, напоминающим траву. И на следующий день, когда родственники приходят на могилу, уже этот мини-склеп закрыт бетонной плитой с маленькой отгравированной дощечкой с датами и фамилией. Один участок засеян ромашками, другой тюльпанами. Раз в месяц контора берет $10 за уходом за могилой. Как только прекращается поступление денег, выясняется, живы ли родственники, которые оплачивали услуги. Если не живы, откируется место захоронения. Происходит экзумация вынужденная. И в крематории отправляют. И, в общем-то, получается вечная могила. То есть многофункциональная фабрика для зарабатывания денег.
На нас надо двинуть. Или там никак?
Тут 2,10 на 2. 2,10 в ширину. 2,10 в
длину.
Куда, Лёш? На вас?
На вас. Она на заливке стоит. Все. Еще чуть.
Чуть-чуть.
Или заливку отбивать надо.
Все, прям по краю.
Далеко, видишь,
чуть-чуть
далеко.
Все. Вот, она сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Могильщики». Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.